Слава Господу! Я также рад видеть вас. Кто знает, где правильное место, а правильное время? Правильно. Ну, Писание говорит, где ступает нога праведного, там святая земля. Поэтому правильное место – это там, где мы. Да? Как однажды на день милиции в Советском Союзе, для самого главного милиционера, ну, место в первом ряду, посередине. А он пришел и сел с краешку. Ему говорят, мы сделали для вас вон в центре место. Он им ответил, там, где я сел, там и центр. Это самое правильное место. Потому что в центре, ну, у нас в центре, да, Господь Иисус. И мы во Христе. Поэтому, когда мы, где бы мы ни были, мы провозглашаем Его святое имя. И поэтому мы в правильном месте. А провозглашаем Его святое имя мы в правильное время. Когда? Всегда. Ну и сейчас тоже. Ну и всегда. Поэтому праведный, он верою жив будет, написано в Писании. И наша вера в Иисуса Христа. И когда мы живем в этом мире, мы живем Христом. Мы живем Богом. Но есть некоторые нюансы, о которых бы мы хотели, я хотел бы сегодня поговорить. Есть некоторые вещи, которые мешают нам быть в единстве с Богом и быть в единстве вообще друг с другом. Но быть в единстве – это Божье, это не то, что заповедь, это такое самое важное желание Христа, чтобы были в единстве. Он говорит, перед тем, когда Он возносился, Он говорит, «Отец, молю Тебя за моих учеников, которых Ты мне дал». Я не молю Тебя о дарах, не молю Тебя ни о чем, но молю Тебя о единстве, чтобы они были едины. Как мы с Тобой, Отец, едины, так и они пусть будут едины с нами. Понимаете, Он знал, что Он наполнит свою церковь Духом Божьим, как Он это сделал в день Пятидесятницы. Он знал, что дары в Духа будут действовать. Это от Него зависит, это в Его власти. Но единство, сохранить единство – это еще зависит и от нас. Понимаете? Поэтому он молился, чтобы не оскудела вера наша. Поэтому он молился, чтобы мы были едины. И Иисус хочет, чтобы мы были едины. Не просто едины в единстве, а чтобы мы были едины вообще в своей сущности, как церковь, так и каждая личность. Почему? Потому что очень часто и в течение в нашей жизни и в библейской истории, в те времена, мы видим, сколько людей были не едины сами в себе. Они разделялись, они показывали свою сущность, что они либо лицемеры, либо еще что-то, но они не едины сами в себе даже. Общества разлагались, потому что не было единства. Войны проигрывались, потому что армия не сплоченно действовала не в единстве. Поэтому, когда человек находится в единстве, это способствует благоприятным отношениям нашим с Богом и друг с другом. Поэтому Иисус, Он молился о единстве. Аминь. И Иисус оставил нам видение, чтобы мы знали и понимали, как нам двигаться дальше, куда идти. И проповедь моя сегодня называется «Одно видение духа, души и тела». Иисус Господь и Его ученики, апостолы, они учат нас, чтобы мы были едины и целостны сами в себе, в духе, в душе и в теле. Потому что дьявольский принцип – разделять и властвовать. И если ему удается разделять нас, хоть какую-то часть отделить отдельно и управлять, то ли дух, то ли душу, то ли тело, мы теряем единство со Христом. И мы сегодня должны понимать, что это очень важно, иметь такое видение, чтобы дух, душа и тело были в единстве. Аминь. Давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, мы молим Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы Ты благословил нас сегодня Словом Твоим, познанием Твоей истины, Господи. Дай нам принять это Слово, растворить его верой. И дай нам жить по Слову Твоему, Господь. Дай нам быть едиными в духе, в душе и теле и никогда не разделяться. Как Ты сказал, Господь, что если дом разделяется, то не устоит. И дай нам быть Твоим храмом, храмом Духа Святого по Слову Твоему. И благослови, Господь, нас в этом собрании. И мы также благословляем Твое святое имя в этом собрании. Мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. Для этого армия Христа, армия Господа Саваофа ополчается против сил злобы поднебесной, противостоя им. Да благословено будет Твое святое имя в этом собрании. И дай нам сегодня уйти из этого собрания не такими, как мы пришли, но измененными, преображенными, познанием Твоей истины. За все Тебя благодарим. Спасибо Тебе, Господь. Благослови уста мои, как проповедующие, благослови уши слушающих. Приготовь сердца наши Духом Святым, чтобы наши сердца, как добрая почва, были приготовлены, и семя Слова Твоего упало в наше сердце и проросло, и принесло хорошие плоды для Твоего Царствия, для наших жизней, для наших детей и для будущих поколений. И Тебе мы воздадим всю честь, славу и хвалу. И молим Тебя, Отец наш, Духом Святым во имя Иисуса Христа. И во имя Отца и Сына и Святого Духа все вместе еще раз скажем Аминь. Аминь. Слава Господу! Мы благодарны Богу за все, что Он нам делает, за то, что Он дает нам видение и за то, что Он открывает нам познание Его премудрости. Мы были живы, да, мы жили. Мы жили, не зная Христа, когда-то каждый в свое время. И мы были в теле, мы были в душе, мы были душевными, может быть, делали и дела даже добрые, и сочувствовали кому-то, и исполняли желания нашего тела, нашей плоти. Но дух, он был мертв. Дух был мертв. Но Писание учит нас, что когда мы принимаем Иисуса Христа, Он оживляет нас Словом Своим. Давид говорит, «Оживи меня, Господь, по Слову Твоему». «Оживи меня, скажи мне Слово Твое, и чтобы я ожил». То есть Дух мой, чтобы ожил. И мы, когда принимаем Христа, мы оживаем, потому что Иисус есть Слово Божье. И когда мы приняли Христа, Слово Божье живет в нас. Аминь. Скажи своему ближнему, Христос в тебе. Христос в нас. Мы живем им. Слово Божье также действует. Да? Аминь. Казалось бы, вроде бы все хорошо, вроде бы все прекрасно. Но есть такой момент, момент разделения, когда человек... И очень часто верующие люди, они разделяются внутри себя. Они разделяются внутри себя. Мы будем читать сейчас из Евангелия Иоанна, 11 глава, 45 по 53 стихи. Здесь речь идет о том, как хотели распять Иисуса Христа, хотели арестовать Его и... Был такой первосвященник Каиафа. Вот мы поговорим о нем, как возьмем его в пример. Тогда многие, 45 стих. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Я не знаю, с какой целью они пошли им сказать. То ли для того, чтобы посеять какой-то раздор, то ли для того, чтобы и фарисеи пришли ко Христу. Я не знаю. Но они пошли и сказали им. Но что сделали первосвященники и фарисеи? 47 стих. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. А то римляне не могут прийти и овладеть ими, если они не уверуют. Да, вот. Я вот не вижу логики вот этих фарисеев. Им лишь бы что-то говорить. Вот, но они такой народ, они любят спорить. Вот они любят что-то выдумывать, какие-то теории толкать. Иногда смотришь на их фразы, маразматические фразы. Хотя они были послушники закона, знали закон и чтили закон. Но когда касалось ихнего духа, не буквы закона, а духа, чтобы дух ихний был жив, тут же они теряли отношения с Богом. И вот они говорят, этот человек много чудес творит, если оставим так, чтобы он дальше творил чудеса, то все начнут веровать в Него. И тогда придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Вроде бы правильно сказал, но откуда к нему пришла такая мудрость? Да? И Иоанн говорит дальше: «Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ». Понимаете, как Бог, когда народ ставит священничество, ставит первосвященника в Израиле, то, а народ-то Божий, и Бог никогда не оставлял Израиля. И вот Бог всегда с этим священником работал, Он ему давал какие-то откровения, Он направлял его. И вот этот первосвященник Каиафа, он, не зная почему, что он сказал, но он предрек. То есть он сказал истину, что будет и что должно быть со Христом. И он сказал это не от себя, но будучи первосвященником, он предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Опять, смотрите, священник говорит, что он умрет, он за народ. Ну, казалось бы, он открывает своим соотечественникам, он открывает, что он хороший человек, он делает добрые дела. Он умрет за всех, казалось бы, должно быть сострадание, что кто-то за тебя пойдет на крест, на смерть. Но когда им это говоришь, они начинают иметь желание, и с этого дня положили убить его. То есть, возбудили желание в себе убить его. Я хочу, чтобы мы понимали, что эти люди, они не знали Духа Божьего. Они знали его теоретически, но они не знали его прикосновения. И поэтому их дух, он был мертв. Они жили во плоти, они жили в душе, они руководствовались своими эмоциями, своими чувствами, они руководствовались тем, что друг перед другом надо показать свой ум, что кто-то умнее, кто-то глупее, и у них постоянно было это первенство, кто прав, кто не прав. Они постоянно что-то доказывали, как мы уже говорили. И вот в Галатам апостол Павел пишет послание, и в 5 главе, в 17 стихе он говорит такую фразу: «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Смотрите, первосвященник сказал прекрасные слова, предсказал то, что должно произойти. То есть мы видим, что он был водим Духом Божьим. Мы видим, что он, Бог ему что-то говорил. Мы видим, что что-то в нем происходило. И вроде бы казалось, этот Каиафа, он нормально, да, понимал это все. Откуда он сказал эту такую мудрую фразу вдруг? Он когда говорил, он, наверное, соображал, что Бог, я же первосвященник, значит, Бог через меня что-то действует. И вот посмотрите, как в нем происходит раздвоение. Вот именно Каиафа предложил убить Иисуса Христа. И в его дворце собрался Синедрион для суда над Иисусом. Это мы находим, то, что мы читали в Иоанна 14, в 11 главе 47-53, также 18 глава 14 стих, также мы это находим в Матфея 26-57, Иоанна 18-24. Это вы прочитайте дома, если хотите, но это как подтверждение, что это происходило. И именно Каиафа, он председательствовал на этом суде, на суде над Иисусом Христом. И казалось бы, что он первосвященник, он знает закон Божий, он знает, что Бог, что убить нельзя просто так, потому что это не соблюдение заповеди. Ну, то есть, все было, казалось бы, все хорошо. Но сам Каиафа, после того, как он собирали, приводили лжесвидетелей, вы прочитайте это дома, но приводили на этот суд лжесвидетелей. И вот эти лжесвидетели лгали против Христа. лгали против Него, но не могли найти ничего. И вдруг некоторые пришли и кое-что сказали. Они сказали, он богохульствует, он называет себя Сыном Божьим. И тогда этот Каиафа задает вопрос. Все лжесвидетели, все их показания не подтвердились. И когда они сказали, тоже как бы это не восприняли, не посмеялись над ними. Но Каиафа, первосвященник, задает вопрос. Чтобы быть первосвященником в Израиле, во-первых, вы должны понимать, туда ставились люди, которые знали закон, мудрые, которые изучали Талмуд. Талмуд – это писание всех мудрецов времен и народов со времен Моисея. Это очень мудрая книга. Это, там много мудростей Божьих записано. То, что Бог давал своему народу. И они это изучали. И посмотрите, Каиафа задает вопрос. Ты ли Христос, Сын Бога Живого? Ты ли Христос, Сын Благословенного Господа? Понимаете? И вот смотрите, Христос, зная, что Он Сын Божий, что Ему ответить? То есть Каиафа проявляет свою как бы мудрость, но, знаете, я всегда говорю, что любая мудрость, где нету Христа, это хитрость. Любая мудрость, которую мы в нашей жизни употребляем, но без Иисуса Христа, без Слова Божьего, это хитрость. Хитрость – это манипуляция, это искусство обойти, выкрутиться. Да? Ну, мы любим это делать в нашей жизни, выкручиваться, где-то преувеличить, где-то преуменьшить, как нам выгодно. Это искусство. И этим искусством обладает дьявол, которым он дает людям. И дает также это искусство многим верующим, которые начинают вместо того, чтобы я всегда говорю, кто хочет, он найдет способ. Кто не хочет, всегда найдет причину. Всегда. Поэтому задает вопрос этот Каиафа, ты ли Христос, Сын Бога Живого? Понимаете? Он задает вопрос, а Иисусу нечего ответить. Лгать Иисус не может. Ему придется сказать «да». И на то, что сказать «да», тут же все остальные объявляют его богохульником. И это является причиной. Но суть сердца Каиафы, суть этого первосвященника, его сердце, понимаете? Он слышит Бога, он говорит что-то от Бога, и тут же он сомневается, и он боится, чтобы не угодить своим соотечественникам, кто был на этом суде, на этом Синедрионе. То есть лукавое сердце, он сам в себе, этот первосвященник, он сам в себе разделен. Понимаете меня? Раздвоение, раздвоение. И Евангелие Иакова, в 1 главе, 8 стих, он говорит такое описание. «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. И вот я хочу, чтобы мы понимали, что этот священник, он хотел угодить. Он хотел и угодить Богу, и хотел угодить людям. И поэтому он в его хитрости начинает работать его соображалка, задавая вот этот вопрос. Ты ли? Провокационный вопрос. Провокационный вопрос. Но я еще раз говорю, но сердце его лукаво, мысли у него раздвоены. Мысли его раздвоены. Точно такой же пример мы знаем об Ироде. В Евангелии Марка, 6 глава, 17-27 стих, еще один пример. Это Ирод. Вы знаете, был Иоанн Креститель, и был такой правитель Ирод. И 17 стих написано, «Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней». Закон Израиля, он запрещал жениться на жене своего брата, родственника, если тот еще жив. Понимаете, но Но когда человек у власти, как был Ирод, там происходит, мы говорили, по-моему, в прошлый раз мы говорили, что происходит у людей, которые у власти, какие у них происходят оргии, разврат, то, что показывают по телевизору, то, что мы видим в новостях, это все маска. Это все маска. На самом деле, что происходит в правительственных кругах, это ужасно, что там творится. На самом деле, да? Но мы не политики, мы не будем вникать, что у них там творится, но в любом, практически во всех государствах на сегодняшний день всякие руководители государств, они носят маски. Не маски против вируса, да? А маски на лице, маски. Практически у каждого. Потому что они знают, что снимает телевидение, и эта запись будет выставлена на всеуслышание. Они не могут показать свою сущность. Они не могут показать, но они это пытаются, свою сущность вынести и объявить свою греховную натуру, объявить это в законе. Так принимаются законы об однополых браках и так далее, и так далее. Что творится с медициной сегодня, непонятно тоже, да, вроде бы. Я недавно об этом говорил, что совсем недавно, пару десятков лет назад, гомосексуализм – это было психическое расстройство человека, это считалось болезнь. Сегодня министр здравоохранения заболел. И это нормально. Раз он заболел, значит, узаконим. Вы понимаете? Но каждый правитель в государстве, в современном государстве, каждый знает и понимает. Каждый из них знает. Я еще раз говорю, я не политик. Если кто-то из политиков будет смотреть эту проповедь, то знайте, что я не политик. Это мое мнение. Но я говорю правду. Понимаете? И каждый правитель, он стоит на своем месте и понимает, что где-то что-то неправильно. Когда издаются такие законы, когда такое происходит в государствах, они понимают, что это неправильно, они понимают, что что-то нарушено, но надо как-то исправить или сделать вид, что мы стараемся, что мы исправляем. Надо кинуть какую-то помощь, чтобы видели, какой я хороший. Надо что-то сделать и создать вот эту атмосферу, то есть маска. Маска. Но на самом деле ими руководит какое-то, может быть, какое-то небольшое общество самых, которые в тени и руководят. И эти правители государства ничего не могут сделать. То есть они стоят перед выбором. Либо меня вышвырнут, либо я буду плясать под чью-то дудку. Либо я потеряю все, может быть, даже лишусь жизни. Либо я буду исполнять то, что мне говорят. И так начинается с правительства, в нижних кругах, и так доходит до самых малых предприятий. Рыба всегда гниет с головы. И это есть, это фактическая наша с вами жизнь. Поэтому эти люди, они ходят в масках, у них раздвоенные мысли. Они не тверды в себе. Если завтра этим же, которые сегодня говорят «А», завтра им скажут «С сегодняшнего дня говорим «Б», они будут говорить «Б». Но если в нижних слоях, так сказать, простые люди начнут что-то делать или менять, их тут же садят в тюрьму, их отвергают, их считают изгоями или еще что-то. И вот под эту низшую категорию сегодня попадает церковь. С ней никто не считается. Церковь гонима. Потому что мнение Христа, мнение Бога, оно никого не волнует сегодня в правящих кругах. Что-то мы в политику сегодня ударились. Понимаете? Но я хочу, чтобы мы понимали, что давление на церковь, и иногда церковь принимает такое решение, руководители церквей, не то чтобы церковь, и раздваиваются мысли. И церковь начинает искать какие-то выкручивания, какие-то, какие-то пути, оправдать себя, находят даже место Писания, чтобы оправдать себя за свои неправильные действия. И мало того, что когда происходит это в церкви, потом это распространяется на индивидуальную, на личность, на каждого человека. На каждого человека распространяется это все. И вот говорит этот Ирод, арестовали Иоанна Крестителя, 17 стих, да, потому что он женился на ней, ну, нарушил закон. А Иоанн, ибо Иоанн говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего. Иродиада, же злобясь на него, желала убить его, но не могла. Вот понимаете, вот как похоть этой женщины или этого мужчины, они желают чего-то и при этом отвергают все святое. Потому что хочется, вожделение, похоти, привычки. В сегодняшнем мире происходит то же самое. Какие-то зависимости. Мы отвергаем иногда святое ради чего-то земного. А Ирод боялся Иоанна, 20 стих, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Посмотрите, Ирод берег Иоанна. Он его арестовал не для того, чтобы его заключить в темницу, и чтобы там его пытали для чего-то еще. Он его арестовал, чтобы он никому не достался. Потому что он понимал, что то, что говорит Иоанн, это истина, это от Бога. Он понимал, что то, в чем даже обличал Иоанн, это правильно. И он берег его, и многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Понимаете, вот человек, он слушает с удовольствием то, что говорит ему человек Божий. Но лукавство и вот эта раздвоенность, разделенность внутри человека, она заключается в том, что человек начинает себе решать, сам себе решать, что ему выгодно, что невыгодно, что он хочет, что он не хочет. Понимаете? И вот мы, как верующие люди, слушая Слово Божье, иногда также решаем для себя. Это мне выгодно, это мне невыгодно. Это я послушаю, потому что я могу это сделать. А это я не приму, потому что я не могу это сделать. Или не хочу это сделать. А где наша вера? А где наше упование на Божью силу? Где наше упование? Где наше восклицание к Богу? Где наше понимание, что мы храм Бога Живого, что Дух Божий живет в нас? Где наше понимание? Куда оно девается в тот момент, когда мы начинаем думать или решать для себя, хочу, не хочу, могу или не могу. Многое чего мы не можем, но если Бог сказал, и вот настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вышла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Ну, может быть, вы видели фильмы, но в фильмах показывают, как все это нормально. Но на самом деле, я, когда читаешь историю христианства, историю правительств разных народов в разные времена, там полный разврат. Вот эти танцы, то, что мы называем танец живота, это мы мягко говорим. На самом деле, это было полный разврат. И она угодила всем и возлежавшим с ним, и царь сказал девице, проси у меня, чего хочешь, и дам тебе. И клялся ей, чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства. Он любит Иоанна, и он клянется этой женщине, дочери этой женщины, своей жены, что дам тебе, что ты хочешь, до половины царства. Вот не глупый. Вот он не сказал, дам тебе хоть все царство, если пожелаешь. Он знает, что если она даст все царство, вдруг она скажет, давай все царство. И он голый, босый, будет вышвырнут, потому что будет бедный. Но он говорит, вот дам тебе все, что хочешь, до половины царства. Но почему-то Иоанн входил в ту половину, которую можно отдать. Почему он не ответил этой женщине, что это я не могу сделать, потому что это половина царства, которую я тебе не дам? Не в его ли было власти не исполнить ее желание? Он любил Иоанна, он уважал его, он слушал его, с удовольствием слушал. Она вышла и спросила у матери своей, чего просить? И та ответила, голову Иоанна Крестителя. И она сейчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря, хочу, чтобы ты дал мне теперь на блюде голову Иоанна Крестителя. Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Так был казнен Иоанн Креститель. Человек Божий. Понимаете? Из-за того, что у Ирода было раздвоенное сердце. Из-за того, что он любил слушать Божье Слово, но плоть взяла свое. То есть слушание Божьего Слова у него было на уровне его души. Его дух по-прежнему был мертв. Но на уровне души, вот где играют эмоции, чувства какие-то, привычки, на уровне плоти, где играют желания, зависимость какая-то, вот на этом уровне он оставался. Разделенный был. Разделение было. Я хочу спросить каждого из нас, я хочу спросить сегодня многих верующих людей, не видим ли мы себя с раздвоенным сердцем? Понимаете? Мы иногда соглашаемся, пастырь проповедует, мы говорим, какая замечательная проповедь, как все было хорошо, но мы остаемся такими, как были, со своими желаниями, со своими эмоциями, со своими привычками, может быть, еще, может быть, и много людей верующих, которые зависят от чего-то. Разная есть зависимость. Молодежь зависит сегодня от телефонов, я смотрю, да не только молодежь. Вот вы знаете, приходишь в праксис куда-то или на термин какой-то, сесть в телефон, и поневоле я тоже беру свой телефон и начинаю удалять все ненужное. У меня есть пару свободных минут, чтобы очистить телефон. Но я тоже сижу в телефоне, и создается впечатление, что весь мир в телефонах. Понимаете? Это зависимость. Ну, другое дело, как ты его используешь. Если правильно, это слава Богу. Но сегодня многие не могут без телефона, без компьютера. Сегодня молодежь, она сегодня с раннего, с юношеского возраста начинает употреблять сигареты, наркотики, слабые наркотики, какое-то пиво. Девушки сегодня с 12-летнего возраста, они в школе, я знаю это, потому что я работаю с людьми неверующими, они мне рассказывают про своих детей, про своих девочек. В школе стыдно быть девственницей 12-13 лет. Это стыдно, это позор, с тобой никто не будет дружить. Но только ты перестала быть девственницей, ты красавица, все, наша. Это нормально. Я вспоминаю свою молодость. Там было стыдно выйти замуж девушке, когда она не девственница. Это был позор. Это хранилось. Сегодня молодежь, она зависима. Если молодежь сегодня не контактирует, парень с девушкой, девушка с парнем, они зависимы. Я не говорю о чистой любви. Я говорю именно о развращенной, извращенной любви, похотях молодежных. Это еще полбеды, если парень с девушкой, а если парень с парнем. И это все функционирует в мире. Это мир заражен сегодня этим. Вот это разделение. Это разделение – это когда ум человека, он делает не то, что нужно делать. Я недавно вспоминал одну песню, когда-то была еще в те времена, там, как там поется, «Искал не то, что хотел, и нашел не то, что искал». Я не помню точно там. Я в весеннем лесу пил березовый сок, по-моему. «Ошибка резидента» фильм был такой. И там такая фраза есть. Нашел не то, искал не то, что хотел, а нашел не то, что искал. То есть вот сегодняшняя зависимость такая у людей, они раздвоенные мысли, они не знают, что они хотят. Они не знают своих целей, они не знают о завтрашнем дне. И знаете, эта инфекция, она приходит сегодня в церковь. В церковь. Люди приходят в церковь для того, чтобы отметиться, для того, чтобы успокоить свою плоть, успокоить свою душу. Но они не приходят для того, чтобы оживить свой дух, чтобы взрастить свой дух. Это очень важно. Это очень важно, что каждый сегодня приходящий, он должен задуматься о своей личности. Не раздвоен ли я? Нет ли во мне вот этого разделения внутри себя? И если я разделен внутри себя, то как я могу созидать Церковь Божью? И как я могу говорить о единстве, если я внутри себя сам разделен? Я когда-то свидетельствовал о том, когда я был уже еще неверующий, жена уже была верующая, ходила в церковь, проповедовала мне Евангелие, мне было это очень интересно, но я еще был неверующий. И я всем своим друзьям начинал, когда звонил, я начинал им проповедовать уже Евангелие. Я в церковь ни разу не ходил, курил, гулял, но проповедовал Евангелие. Но больше всего я боялся вопроса, когда меня спросят, а ты ходишь в церковь? А ты бросил курить? Я проповедовал, бросай курить, это вредно, это там, это не... зависимость, это все. Я об этом уже проповедовал, но сам курил, сам гулял. Больше всего я боялся, я был полностью разделен. У меня были двоящиеся мысли. Я был не лучше, чем этот ирод. И если бы мне предложили что-то хорошее, я бы пошел в этот грех с удовольствием. И в грехе проповедовал бы Евангелие. Или еще что-то в этом. Полное извращение ума. Раздвоящие, двоящиеся мысли. Но когда у нас есть одно видение духа, души и тела, когда ты посвятил себя, когда ты принял решение, что я хочу посвятить себя моему воскресшему, оживленному духу и подчинить свою плоть и свою душу, все свои чувства и эмоции, все свои желания, я хочу подчинить духу, тогда приходит порядок. Божий порядок приходит в каждую жизнь. Поэтому Бог всегда говорит об этом. И Иисус Христос поэтому и молился о единстве как между учениками, о единстве церкви, и также Он всегда учил о единстве, чтобы человек был внутри себя единен, целостный. И апостол Павел в послании к Ефесянам, он, продолжая желание Христа, чтобы мы все пришли в единое видение, и чтобы у каждого было видение духа, души и тела единое, он пишет в 4 главе, 4-5 стих. Там 4-5 стих. «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания». Одно тело, один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Одно крещение. То есть под крещением он подразумевает то, что Иоанн Креститель, когда крестил, что он делал своим крещением, когда он крестил людей? Он приводил людей в завет с Богом. Он показывал человеку, ты умираешь для своей плоти, для своей души, для своих желаний и воскрешаешь уже одухотворенным человеком. То есть дух, он должен в тебе действовать. И когда дух сошел на Христа, то тогда Иоанн сказал, теперь ты должен крестить. Иисус говорит, нет, я еще умоляю, чтобы ты укрестил меня, а потом буду крестить уже я. И ученики Христа уже крестили во имя Иисуса Христа. Понимаете? Он показал тем, что единство должно прийти. Люди приходили к Нему креститься, люди приходили душевные, люди приходили плотские, но они не были духовные. Но когда пришло крещение, то есть завет состоялся, и когда у нас состоялся завет крови, святой крови Христа, то вот это приходит единое, единое целое. Мы не можем, это абсолютно неправильно, я бы, может быть, даже это отнес бы к категории греха, когда одна церковь принимает одно причастие И тут же они ненавидят друг друга или клевещут, или лгут друг на друга. Это нечто иное, как грех. Это разделение, раздвоение. Поэтому очень важно иметь одно видение. Один Господь, одна вера, одно крещение. Дальше в Ефесянам 4 главе 13 стих Павел пишет: «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенно, в меру полного возраста Христова». Оказывается, нам надо куда-то идти. Оказывается, чтобы быть настоящими, нераздвоенными, тебе надо куда-то идти. Тебе надо прийти в единство веры и познание Сына Божия, потому что Он совершенный. Тебе не надо приходить в познание Христа со своими принципами или со своими убеждениями. Иисус оставил свои принципы, Иисус оставил убеждения свои, основываясь на убеждениях Отца и на Его воле благословенной. Но мы иногда приходим в христианство и считаем, что мы знаем, что мы делаем. Может быть, и делаем хорошие дела, но мы их делаем не вовремя. Почему? Потому что мысли раздвоены. Потому что сердце еще раздвоено. Уповаешь на себя или уповаешь на Бога? Слушаешь себя или слушаешь Бога? И в Римлянам Павел пишет в 15 главе 6 стих: «Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Понимаете? Вот мы славим единодушно. Славим единодушно. И поем как бы слаженно. А если исследовать наше сердце, связаны наши уста, которыми мы единодушно славим Бога, связаны ли они с единодушием наших сердец? Всегда надо задумываться, почему Иисус молит о единстве, почему Павел проповедует о единстве, Петр проповедует о единстве, почему Иаков, Иоанн, почему они все пишут и учат, наставляя церковь о единстве, о целостности, о целостности как индивидуальной, так и общей церкви. Потому что они это прекрасно видели, как действует дьявольский принцип в церквях, как действует дьявольский принцип в людях. Разделяй и властвуй. Человек с двоящимися мыслями, как мы читали, не тверд во всех путях своих. Если в твоем пути нету твердости, нету убежденности, дьяволу ничего не стоит увести тебя. Дьяволу ничего не стоит соблазнить тебя, увлечь тебя или еще что-то. Или дать тебе нечто, чтобы ты упал, отпал или просто предал Христа. Дух Антихриста, он уже в действии. И сейчас в мире много антихристов. Понимаете? Антихрист, вы должны понимать, что слово антихрист, это не значит, что анти, то есть против Христа. Греческое слово анти, это значит параллельно. И вот этот антихрист, он ведет людей параллельно, параллельно Словом Божьим, но не по Слову Божьему. Он ведет параллельно, чтобы постепенно, постепенно увлечь. Чем больше ты стоишь в вере, тем у тебя больше опасности, что дьявол будет работать именно над тобой, именно над твоими мыслями. Чем больше ты верующий, тем больше дьявол будет обращать. Поэтому Писание говорит, чем выше стоишь, то бойся, как бы не упасть. Свысока падать всегда больнее. Мы должны сегодня проанализировать себя, просто пройтись этим таким духовным рентгеном, пройтись, просмотреть свое сердце, просмотреть свои мысли. Едины ли они, целостны ли мы в своих мыслях? Тогда церковь, она будет сильная, крепкая. Тогда воистину врата ада не смогут одолевать ее. Будут одолевать, но не одолеют. Аминь. Поэтому одно видение у каждого из нас – видение Духа, единство Духа, души и тела. Аминь. Весь Божий народ да скажет аминь.